Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Великий английский ученый Исаак Ньютон стал интересоваться оптикой еще в студенческие годы. Он работал над телескопом-рефлектором, который в итоге представил Королевскому обществу. Ньютон присоединился к нему в январе, а в феврале 1672 года выступил перед научной общественностью со своей теорией природы света и цвета. Такой подход вызвал бурную дискуссию. Ньютон экспериментально открыл дисперсию света, показал, что белый свет раскладывается на цвета радуги, проходя через призму, и заложил основы правильной теории цветов. Итак, какие гипотезы природы света существовали в конце 17 века? К какой из них склонялся Ньютон? Кто в итоге оказался прав, и какая теория в конечном счете возобладала? На эти и другие вопросы нам поможет ответить компетентный в этой области человек. Это популяризатор науки, преподаватель физики в Хорошколе, разработчик программ по физике фестиваля наук «Вау-Хау» Юрий Михайловский. Юрий Олегович, приветствую вас.
Здравствуйте.
Юрий Олегович, с каких времен вообще люди стали задумываться о природе света? Какие и чьи были измышления на этот счет?
Ну, действительно, я думаю, что как-то свет обладает уникальной способностью. Это единственное, что мы как люди вообще, в принципе, можем видеть. Поэтому, понятное дело, что там природа света, вообще попытки изучить свет, понять свет были уже довольно давно. Но, пожалуй, наверное, самое все-таки важное, то, что вы сказали, это именно во времена Ньютона, когда все-таки накопилось какое-то критическое количество экспериментов, которое смогло уже поставить вопрос все-таки, а что же такое свет? Вот. И забавно, что, например, там, если мы берем в школе физику, то Ньютон там в первую очередь знаменит своими законами Ньютона и вообще механикой. Вот, хотя, конечно же, там достижения Ньютона в области именно оптики сложно переоценить. Вот, действительно, значит, Ньютон у нас провел эксперимент по дисперсии света, и он обнаружил, что белый свет состоит из всех цветов радуги. То есть, что он как бы белый цвет не монолит, а состоит из чего-то. И вот здесь как раз отсюда, на самом деле, начался все-таки важный вопрос. А чем отличаются свет разных цветов и что же такое свет?
А какая теория появилась раньше, волновая или корпускулярная? И как каждая из них объясняет, что есть свет?
Ну, по большому счету, обе эти теории, корпускулярная и волновая, возникла примерно как раз вот в то же самое время. То есть, собственно, корпускулярную теорию, что такое корпускул? Корпускул – это частица. И Ньютон, как большой специалист в механике, конечно же, тут же предположил, что свет – это просто поток некоторых частиц корпускул, которые, например, если мы посмотрим на солнышко, то вот они вот от солнышка летят к нам, в нас врезаются, мы их там поглощаем, нагреваемся от этого. Другой ученый, как раз живший ровно в то же время, это Гюйгенс. Он предположил, что свет все-таки является не потоком частиц, а является волной. И между Гюйгенсом и Ньютоном, в общем-то, вспыхнула в некотором смысле прям настоящая война. Такая война между учеными. И это как это не 21 век, там уже как бы споры были гораздо более ожесточенные. Люди были другие, поэтому, да, можно сказать, что как головы летели направо и налево, ну, в фигуральном смысле.
А можно сказать, что Ньютон относился к какой-то теории, ну, то есть склонялся именно к ней, или все же он допускал существование обоих вариантов?
Нет, Ньютон достаточно жестко стоял именно на корпускулярной теории, то есть что свет – поток частиц. То, что у волновой теории была одна основная проблема, что если свет является волной, то волной чего он является? И это как бы был тогда вопрос, на который ответить было нельзя. Сейчас-то мы знаем, что свет является электромагнитной волной, но в те времена ни про электричество, ни про магнетизм практически ничего не знали. Вот, поэтому как бы Гюйгенс предположил, что он волна, но это как бы ничего особо не объясняло, ну, именно то, что это волна. Вот, а все-таки теория Ньютона в некотором смысле была более привлекательной, потому что, ну, как бы свет – особый род материи, особые частички к нам летят. Ну, вроде все понятно. Но дело в том, что даже вот вернемся к эксперименту Ньютона, что именно преломление света и дисперсия света, ну, что такое преломление? Значит, это когда свет падает на границу раздела, он начинает распространяться немножко под другим углом, то есть он преломляется, как бы лучик ломается. А дисперсия света – это вот следующий шажочек, что на самом деле свет разных цветов немножко по-разному преломляется. Поэтому при прохождении призмы он у нас расслаивается и превращается в разные цвета. То есть белый цвет там раскладывается во всю радугу. Так вот, эти эффекты очень легко объяснить с волновой точки зрения, и, к сожалению, практически нереально объяснить с точки зрения света корпускул. То есть, как бы, если мы считаем, что свет – поток частиц, почему они должны поворачивать, попадая в какую-то среду, не очень понятно. А вот с волной как раз это явление очень понятно и было хорошо изучено на механических волнах, на волнах на поверхности воды, например.
А почему корпускулярная теория преобладала, ну, практически весь XVIII век и даже вроде как начало XIX, а потом уступила место волновой? Какие открытия этому способствовали?
Я бы сказал, что все на самом деле наоборот немножко было. Вот как раз во времена Ньютона очень жестко был этот спор разрешен, потому что кроме преломления и дисперсии есть еще там несколько страшных слов, например, дифракция, интерференция. Можно, кстати, один эксперимент провести вот всем вместе прямо сейчас. Я думаю, что 80% радиослушателей смогут провести этот эксперимент. А эксперимент следующий. Значит, он подходит для тех, кто плохо видит вдали, то есть для близоруких людей. Вот если у вас нет очков, то что нужно сделать близорукому человеку, чтобы увидеть что-то вдали? Что мы делаем?
Мы сужаем зрачок, или как это называется?
Нет, щуримся. Мы щуримся, да. И вот, собственно, когда мы щуримся, происходит такое явление, которое называется дифракция. Значит, дело в том, что свет, как волна, умеет огибать препятствия. Вот. И, соответственно, можно представить себе волны на море, да, вот представим, что мы там, не знаю, сидим на море, на пляже, и где-то в воде стоит такой огромный камень посреди воды. И вот если волна на него налетает, то, конечно же, за камнем будет немножко такого тихого места, но вообще довольно скоро волна обратно сомкнется, и как бы этот камень просто обогнет. Вот свет делает ровно то же самое. И когда мы как бы щуримся, мы ставим вот тот самый некоторый камень, да, такое как бы отверстие небольшое для света. И свет его проходя, он как бы немножко такой за стенку заглядывает. И вот в процессе вот этого огибания нашей щелочки получается, что мы видим некое изображение объекта чуть поближе к нам, и поэтому мы вот лучше его разглядываем. Это такое очень простое явление, которое очень легко объяснить с точки зрения волн. Все волны так делают, все волны огибают препятствия, а вот частицы бы не огибали. И поэтому, еще раз, во времена Ньютона этот спор был разрешен. Ньютон страшно расстроился из-за этого. Для него это было довольно сильное поражение, потому что так-то Ньютон победоносно шел по теоретической физике, да, и как бы все делал верно, а тут взял и оступился. Очень переживал из-за этого. Так что да, до начала 20 века доминировала, ну, фактически была как единственная теория, это именно теория света как волны.
Так, что случилось в начале 20 века? С чьими именами связаны те открытия, которые в итоге позволили прийти к пониманию, что свет, он имеет и такую природу, и такую, то есть и волновую, и корпускулярно?
На самом деле, вот физики в конце 19 века в какой-то момент считали, что физика как наука, ну, теоретическая физика, она уже практически завершена, что все объяснено, все понятно, появилась там электромагнитная теория Максвелла, которая как раз предсказывала электромагнитные волны, которыми является свет, и все было здорово. И было буквально несколько экспериментов, которые чуть-чуть противоречили этой теории, и, ну, это казалось таким досадным недоразумением, что скоро это все будет разрешено. Однако именно эти эксперименты, они в конечном итоге как бы перевернули наше представление о свете. Это, собственно, излучение абсолютно черного тела, это фотоэффект и это излучение разных газов нагретых, то есть спектры излучения газов. Ну, здесь суть примерно следующая, что оказалось, что согласно волновой теории, вообще все эти эксперименты должны были вести себя абсолютно не таким образом, как они вели себя в реальности. И один особенно досадный момент, что если мы возьмем абсолютно черное тело — это тело, которое ничего не отражает, она только все поглощает и спускает. Соответственно, любое нагретое тело, как мы знаем, оно начинает светиться. Ну, например, взять угли в камине, они так-то черные, но вот когда их разогреть как следует, они начинают светиться красным светом. Вот, если их еще разогреть посильнее, то они прямо уже таким желтеньким будут светиться. Так вот, теория предсказывала, что светящиеся такие тела должны в секунду высвечивать бесконечную энергию, что, ну, очевидно, некоторая ошибка. Так, естественно, не происходит, они вполне себе конечную энергию высвечивают. Но вот классическая теория не могла дать ответ на эти вопросы. И тогда на арену вышел физик Макс Планк. Это было в 1900 году. Он придумал, как решить вот эту самую проблему. Она называется ультрафиолетовая катастрофа, то есть бесконечная мощность излучения абсолютно черного тела. И он предложил, а что вот если свет, он как бы делится на отдельные кванты? Кванты света были названы фотоны, как бы на отдельные частички, которые переносят, ну, вот, фактически энергию света. То есть это не какая-то монолитная волна, как там на море такая накатывает. Она состоит все-таки из отдельных фотонов. И вот это предположение, оно полностью спасло, во-первых, ультрафиолетовую катастрофу, разрешило ее, и, во-вторых, чуть позже объяснило другие эксперименты, с которыми, собственно, были проблемы. Вот в том числе Эйнштейн, например, он получил Нобелевскую премию не за теорию относительности, а он получил Нобелевскую премию за как раз объяснение фотоэффекта с точки зрения вот квантовой физики, где мы представляем, что свет — это поток некоторых фотонов.
Юрий Олегович, а что касается цвета, если объект полностью поглощает падающий свет, ну или почти полностью там, да, с некоторой условностью, то он принимает черный цвет. А если же он отражает почти весь падающий свет, он принимает белый цвет. А другие-то цвета каким образом получаются?
Ну что такое вообще цвет, да? Да, мы сейчас уже что-то знаем, можно определиться. Значит, что у света есть такой параметр, как длина волны. То есть, грубо говоря, если представляем свет как волну, то вот расстояние между гребнями этой волны и будет длина волны. И вот разные цвета отличаются просто разной длиной волны. Соответственно, у красного цвета она наиболее длинная, у фиолетового она, соответственно, коротенькая. Вот, и когда вот эти вот, ну, фактически белый свет падает на какую-то поверхность, там содержатся все разные длины волн, то есть разные цвета. И, допустим, поверхность красного цвета. Это означает, что она красные волны отражает, а все остальные поглощает.
Но там же еще нужно учитывать и молекулярный состав, верно? Все-таки растения, они почему зеленые?
Потому что они зеленые отражают как раз, а красный и синий им нужен для фотосинтеза.
Ну, а в сумерках они же для нас отнюдь не зеленые.
Ну, в сумерках-то здесь уже скорее тут, скажем так, листья
зеленые. Так вопрос
зеленые.
У нашего глаза уже.
Ну, здесь такой вопрос вообще про что такое цвет. На самом деле, цвет появляется только тогда, когда есть свет. Да, то есть, если мы посмотрим на дерево в кромешной темноте, ну, у него оно не будет зеленым, потому что оно становится зеленым только когда оно зеленый свет отражает. А так-то как бы понятное дело, что то, что оно отражает, а что поглощает, это как раз зависит от молекулярной структуры. Вот, это определяет его свойства. Ну так, цвет появляется только тогда, когда есть свет, а так как бы цвета в некотором смысле нету.
Если возвращаться к временам Ньютона, можно сказать, что мы должны в том числе ему и за это быть благодарны, что можем объяснить, как тот или иной объект приобретает свой цвет?
Конечно, это было сделано во времена Ньютона, да, знаменитый эксперимент диск Ньютона, где он тоже доказывал, что все цвета, вот если взять диск и раскрасить его, ну, как бы по секторам во все цвета радуги, и вот если его раскрутить, то он будет восприниматься как белый цвет нашим человеческим глазом. Он доказал, что наши глаза устроены таким образом, что если туда намешать все цвета, цвет всех цветов, то он вам будет казаться белым. То есть, да, конечно же, во времена Ньютона, да, мы с удовольствием его поблагодарим за всю эту теорию цветов.
А если конкретно какие-то прикладные вещи называть, за что мы можем быть благодарны Ньютону, ну, именно вот в его части исследования оптического, то есть каким современным прибором, какой техники?
Здесь довольно трудно говорить, потому что Ньютон в некотором смысле был пионером, да, то есть с него все начиналось, то есть весь фундамент был заложен. По большому счету, любой оптический прибор так или иначе нас может отослать к Ньютону, да, если смотреть. Но вообще, с теорией цветов, ну, пожалуй, самое, наверное, яркое, что мы можем увидеть, это экраны наших мобильных телефонов, которые, собственно, используют так называемую RGB-подсветку, то есть там у нас есть светодиоды трех цветов, красный, зеленый и, соответственно, синий. И этих трех цветов и света от них в разных пропорциях достаточно, чтобы наш глаз обмануть и создать любой цвет, который только захочется. Так что в некотором смысле это вот все к Ньютону восходит, к его работам.
А черный цвет в итоге это цвет или это отсутствие цвета?
Не, ну это так-то цвет. То есть это просто, когда у нас объект все поглощает, то это черный цвет. Да, поэтому, ну, я думаю, что можно считать цветом, почему нет?
А как на экранах смартфонов достигается?
Ну, просто подсветка выключается, и все. У нас же на том же экране смартфона, у нас же там внизу, там под экраном находится как раз источник света, и, соответственно, когда свет от него не проходит, то мы видим этот цвет как черный.
Юрий Олегович, спасибо большое вам за понятные разъяснения. Юрий Михайловский, популяризатор науки, преподаватель физики в Хорошколе, разработчик программ по физике фестиваля наук «Вау-Хау», был с нами на связи.
И вам большое спасибо.
Интервью на радио «Спутник».